Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск».
Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш.
Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Впервые у нас в гостях директор Бюро международной организации по миграции в Москве, агентство Организации Объединенных Наций по миграции Абдусаттор Эсоев. Здравствуйте.
Добрый день.
Я напомню слушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть в режиме прямой трансляции YouTube. Также есть такая же видеотрансляция в Одноклассниках. И ваши вопросы, комментарии и реплики мы можем прочитать в YouTube, в чате, а также с помощью сообщения SMS, WhatsApp и Telegram по номеру +7 927 304 1051. Пожалуйста, не забывайте подписываться и четко формулировать мысли, чего, к сожалению, иногда не хватает. Абдусаттор, давайте сразу несколько слов, все-таки, чтобы было понимание, чем занимается эта организация и почему вы оказались сейчас в нашем городе, в Уфе, в Башкирии.
Спасибо огромное, Руслан. Прежде всего, спасибо то, что дали возможность участвовать сегодня в вашей программе. Да, как вы правильно сказали, организация называется «Международная организация по миграции». Была создана в 1951 году. Но одна из тех организаций или агентств, которая была создана после Второй мировой войны. И целью этой организации было для того, чтобы вначале для того, чтобы помочь странам, для того, чтобы вернули, то есть массовая репатриация людей после Второй мировой войны. Там была большая, можно сказать, иммиграция людей из разных стран. И в 51 году это было создано, и ну, по течению обстоятельств в мире и изменения вообще миграционной ландшафта, да, можно сказать, и возможности. И, конечно, организация стала уже более расшириться. На сегодняшний день это межправительственная организация, на сегодняшний день у нас 174 членов, стран-членов нашей организации, то есть 174 страны мира являются нашими полноправными членами нашей организации. Еще 8 стран имеют статус наблюдателя. Очень много международных и некоммерческих организаций тоже имеют статус наблюдателя. То есть он объединяет, организация объединяет очень много стран, организаций и партнеров в кругу вот, вообще миграционного вопроса. Являемся также лидирующей агентством ООН по вопросу миграции. И в России наш офис был открыт впервые в 1992 году. В этом году мы будем уже праздновать 30-летие.
То есть Советский Союз в этой организации не состоял?
Советский Союз в организации не состоял, но Советский Союз был создателем системы организации
ООН. Да, казалось бы, вроде
да,
как бы.
Вот, но наша организация... Ну, давайте будем говорить здесь, или вспоминать 90... Вообще, ситуация миграции в целом, или мы их называем мобильности населения по миру, до или во время Советского Союза. Или, то есть не было очень актуальным этот вопрос. То есть тогда организация была создана, каким-то странам помогала, каких-то людей там помогали перевести с одной стороны на другую, там чартерный рейс организовали, логистику все подстраивали, но такой нужды, такого актуальности на сегодняшние или последние 10 или 15 лет миграции не было. Вы так понимаете, если посмотреть сейчас на историю, поэтому и логично, что СССР не был частью, были, наверное, частью ООН в целом, и не обязательно отдельных агентств занимающихся вопросами разных вопросов. Поэтому, говорит о Российской Федерации, в 1992 году Россия подписала соглашение с нами, и с 1992 года по фактически апрель 2021 году Россия была, умела статус наблюдателя. То есть не были члены нашей организации. То есть они изучали нас, смотрели, и вот ну, с апреля 1921 году, в прошлом году, значит, президент России подписывает федеральный закон о ратификации нашего устава, что является последним этапом для того, чтобы стать членом нашей организации. Но до этого в ноябре 2020 года Россия подает заявку на членство к нашей организации, наши советы. Совет – это самый высокий уровень заседания нашего совета, где проводится, вообще разрабатывается год один раз политика и утверждается бюджет и финансирование нашей организации в целом по всему миру. И там также принимаются заявки для членства из новых стран. Поэтому в ноябре 2020 года подается заявка, а в апреле уже после прохождения согласования и ратификации устава как в Госдуме, так и Совет Федерации, подписывается федеральный закон, и вот в апреле 2021 года фактически Россия становится 174-й страной участников нашей организации.
Так, теперь хочется понять, вот что должно стать лучше для России, для конкретных людей, которые живут в России, мигрантов, которые на территории России присутствуют или будут присутствовать, благодаря деятельности организации. В чем ваша миссия, функция?
Да, спасибо. Перед тем, чтобы говорить про нашу функцию, нашу миссию, я бы хотел дать такой чуть-чуть статистические данные. Для ваших слушателей, наверное, это будет очень интересно. По данным ООН, по докладу по мире по миграции, это 2020-2022 год, кстати, тот, который в ноябре был выпущен, в ноябре 2021 года на 2022 год. Россия, для вашей информации, является, входит в топ-5 стран, принимающих иностранных граждан. Точнее, на четвертом месте. Ну, для интереса слушателей ваших, могу сказать, первое место всегда занимает Соединенные Штаты Америки с около 35 миллионов мигрантов, которые же там живут, или иностранных граждан, которые там живут. За ним идет Германия, ну, понятным причинам, что Германия тоже индустриальная страна в Европе, привлекает много рабочей силы, в том числе мигрантов, и третье место занимает Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии в основном поток мигрантов, иностранных граждан из Индии, из стран Восточной Азии, из Бангладеша, из Шри-Ланки, то есть сама страна Индия с 1,4 миллиона населения могут спокойно, то есть если будет маленькая часть даже мигрантов, то в основном они поток идут в Саудовскую Аравию. Поэтому Саудовская Аравия на третьем месте. На четвертом месте это Российская Федерация. Почему на четвертом месте? Ну, по численности, потому что, если мы говорим до пандемии, то в России находились, по данным, по статистике, по государственным данным, это главный управление по государственным гражданам МВД Российской Федерации, между 12 и 13 миллионов иностранных граждан жили или живут в территории Российской Федерации по разным причинам. Из них основной поток – это трудовые мигранты, ну, это около 7-8 миллионов являются трудовыми мигрантами. И основной поток, как мы знаем, из Центральной Азии. Это Узбекистан – первая страна, по численности за ним Таджикистан, Киргизия и другие страны бывшего Советского Союза. Основной поток идет из стран бывшего Советского Союза. Вот, миссия нашей организации, мы работаем для того, чтобы поддержать наши, в первую очередь, это страны наших членов, это Российская Федерация, уже после апреля, можно сказать. Хотя мы, могу сказать, что когда Россия имела статус наблюдателя, у нас там в основном работали как и раньше, то есть не было, мы обычно не разделяем в те страны, где они являются нашим членом или наблюдателем, или вообще не имеют никакой статус. Есть также офисы, потому что у нашей организации есть офис по всему миру, есть также офисы в странах, которые не имеют даже не статус наблюдателя, не говоря уже о членстве. Но мы работали и работаем. Но, конечно, после вхождения это уже статусы меняются. Мы в основном поддерживаем Россию для того, чтобы ну, страны наших членов, и в том числе России, в стране направленной миграционной политики. Это первая очередь, да? Передавать им международный опыт, в какие проводения, очень, сейчас в последнее время очень много проводим исследований разных по просьбе Российской Федерации в практике, международной практике, опыте международной практики в других странах. Например, вот недавно, год тому назад, ну, нас попросили, чтобы мы сделали обзор международного опыта стран там, Германии, Соединенных Штатов Америки, Канады и других стран по организованному набору. Потому что сейчас оргнабор – это вот то, что мы всегда говорим, что миграция должна быть легальной, миграция должна быть организованной, миграция должна быть в том плане, чтобы то есть люди должны приезжать сюда, зная, куда едут, и бизнес, который принимает, должны знать, кого они принимают. Mm-hmm. То есть вот этот, в рамках вот этого оргнабора или программы, сейчас который подписан, как вы знаете, с Узбекистаном был подписан, с Таджикистаном был подписан, эти межправительственные соглашения. И мы вот провели обзор и передали эту информацию в Министерство труда, Российской Федерации. Роструд нас спросил об этом. Вот. И другие структуры правительства Российской Федерации, которые с нами сотрудничают, мы им проводим. Это первое, то, что мы делаем. Да? А второе, мы проводим, конечно, свои исследования и проводим свои непосредственно работаем с мигрантами, а также с партнерами на уровне. В Башкирстане у нас РО-миграция, это некоммерческая организация, с которой у нас есть партнерство. И через этих же партнеров мы имплементируем наши проекты, наши непосредственные работы. Вот я могу привести пример. Во время пандемии, когда была закрыта граница, когда очень много мигрантов не смогли выезжать, у нас был проект направлен для того, чтобы поддержать сами уязвимых иностранных граждан, которые попали в тяжелую ситуацию, для того, чтобы им помочь. Через этих партнеров, через представителей власти на регионах мы определяли очень уязвимые, им помогали, вплоть до того, чтобы помочь им вернуться, там, создание коридора миграционного, например, в Казахстане, в территории из России через Казахстан в Центральную Азию, наша организация организовала чартерные, автобусы такие, mm-hmm. транспорты для тех, кто застряли в этих границах. Вот здесь граница России и Казахстан, очень много иностранных граждан, я имею в виду,
центральные. Да, и даже на территории Башкирии были лагеря.
Да, и вот им мы помогали, что мы делаем? Мы работаем с правительствами этих стран, то есть начиная по Гранвойскому российской, потом Казахстана, потом Киргизии, Таджикистан, для того, чтобы открыть коридор, им помочь и все это организовать. Вот это один из примеров, который мы делаем. Ну, еще и другие возможные проекты, которые мы делаем для того, чтобы поддержать вообще вся систему миграции в целом. И не обязательно там, то есть у нас партнеры есть, которые работают, и мы их тоже поддерживаем. Объединяем, недавно мы создали сет партнеров МОМО по всему России, по всей России, из вашей республики, опять РО-миграция является нашим, входит в этот сет наших партнеров. Через этот сет мы хотим охватить всю Россию, и чтобы работать с ними, то есть через них помогать им для того, чтобы правильно создавали, правильно разрабатывали проекты, получали там гранты с нашей помощью, или мы выделяем им гранты для того, чтобы непосредственно работать по всем вопросам миграции. То есть миграция не только не трудовая здесь, да? У нас есть образовательная миграция, я так вижу, здесь очень много, так как в Башкирии очень много очень хороших образовательных учреждений, да, и вузы здесь много, и здесь очень много иностранных студентов, с которым мы тоже думаем, что очень хорошо было бы работать. Это вот образовательная миграция тоже становится очень популярной. Помимо трудовой миграции, помимо долгосрочной миграции, и также это связано с демографической ситуацией России, что и является очень важным для нас, и мы помогаем в этом направлении для того, чтобы помочь. Вот институцию постоянного времени регистрации, проживания, это все институты, которые, проекты, которые разрабатывают главный вопрос миграции, мы с ними сотрудничаем, мы им даем свои советы, как они просят, то есть мы также вот недавно наш один сотрудник был включен в совет при ГУВМе, общественный совет при ГУВМе по именно разработке миграционной политики. То есть через него мы имеем связь с правительственной структурой, особенно в вопросах реформы миграционной политики. Mm-hmm. Что, кстати, для вашей информации, сейчас в данный момент проводится в России такая большая там революционная
Об этом мы сейчас, кстати, поговорим, но хочу пока уточняющие кое-какие моменты сделать. Вот вы занимаетесь, на территории страны, например, находится отделение, да, вот в данном случае в России, вы занимаетесь мигрантами, которые, соответственно, находятся на территории России. А теми людьми, которые и из России, наоборот, переезжают куда-то и там являются мигрантами, занимаетесь уже не вы, получается, а отделение организации в той стране. Я правильно понимаю?
Ну, По сути, да, правильно вы выразились. То есть, так как у нас есть представительство по всему миру, мы так и работаем. Но это не говорит о том, что, например, мы ничего не делаем. Но, например, то же самое с мигрантами из Таджикистана, из Узбекистана. Я непосредственно как представитель МОМа в России, в Москве, работаю с моими коллегами в этих странах. Конечно, это процесс миграции, это такой, можно сказать, круг движения, или как правильно я могу так выразиться. Да? То есть это не то, что человек переехал из пункта А на пункт Б. Там очень много других этих. То есть человек начинает, надо его готовить там перед приездом. Да? Это уже повлекает кого? Тех наших офисов в этих странах. Также, когда они приезжают сюда, когда они транзитом проезжают в другую страну. То есть это весь комплекс работы, который мы ведем. То, что касается, вы правильно здесь сказали, об этом, наверное, забыл говорить, когда я говорил о глобальном докладе о миграции, состоянии глобальной миграции. Очень интересный факт для меня, особенно это вообще для России, является того, что Россия не только попала в топ-5 стран отправки, а также в 5 топ-стран, то есть приема, топ-стран отправки также. Конечно, эта статистика берется за последние там 20 лет или после, или там 30 лет, может быть, с момента создания России, то есть после распада Советского Союза. И Россия на третьем месте в этом топ страны получается. То есть здесь Россия – это такая страна уникальна, где обычно если посмотреть, или страна – это прием, или отправка. Тут у нас и та, и другая получается, и даже транзит не тоже. Поэтому, например, что касается российских граждан, у нас есть глобальные программы, договоренности с многими нашими партнерами, странами партнеров, членов нашей организации, Соединенных Штатов Америки, европейскими странами, там, с Канадой, с Австралией, с Новой Зеландией. Мы для них проводим в Москве, у нас есть с партнерами клиники, проводим медицинское обследование. То есть это часть тут консульских услуг, которые граждан России получают для того, чтобы поехать на учебу, на временную миграцию или на постоянную миграцию. То есть мы им помогаем провести обследование. То есть это часть нашей услуги.
А консультирование в оформлении документов, виз и так далее?
Консультирование в оформлении документов и визы не со всеми делом. Это зависит от той страны, которую они отправляют. Вот, например, в России, например, сейчас у нас такого нету, но в других странах есть. Например, в Таджикистане, так как канадское посольство не существует, то есть эти услуги делает наша организация для граждан Таджикистана через посольство в Москве. Так как основные страны имеют свои посольства в Москве, Москва столица одной из больших стран мира, можно сказать, да, то есть необходимость к нашим услугам они не видят. Но если будут просьбы со стороны правительств наших участников, нашей организации, то у нас есть опыт, и мы можем это делать. И консультировать, и помогать в оформлении документов. Но в данный момент это все делается при посольстве.
Понял вас. А прежде чем перейти к большому блоку о реформе, сейчас такие небольшие вопросы касательно того, что республика. Вот вы назвали 12-13 миллионов, да, до пандемии в России находилось мигрантов. Из этого количества есть ли данные, сколько все-таки в республике Башкортостан мигрантов в среднем присутствует?
Если честно, у меня таких данных, в смысле, не смотрел, может быть, таких данных нету, но эту информацию можно и посмотреть. Это обычно у меня просто распечатки с собой не взял. Есть статистические данные из сайта Главного управления по вопросам миграции, и там все республики, весь регион по отдельности разбиты.
Разъезжая, скажем, по городам, да, вот сейчас Башкирия, какова цель? То есть, казалось бы, да, вот вы находитесь в Москве, люди знают, что вы там есть, и знают, куда обратиться, но вы приезжаете в регионы, чтобы что сделать?
Да, для того, чтобы создавать партнерство уже на регионах, потому что я так понимаю, что сидеть в Москве, это работать непосредственно на федеральном уровне, это недостаточно для нашей организации. Мы должны быть на местах, встречаться с правительством на местах, встречаться с партнерами, встречаться с мигрантами, узнавать, какие именно направления деятельности мы должны разрабатывать, то есть смотреть и работать. Потому что одно дело это сидеть в Москве и все это через интернет читать и посмотреть, другое дело находиться и уже узнавать. Это у меня второй визит в Башкирстане. Мы для себя определили 5 приоритетных регионов в следующие 4-5 лет нашей работы в Российской Федерации. Поэтому Республика Башкирия вышла туда, входила туда опять-таки с точки зрения того, тут я просто точную цифру не знаю, но опять-таки, скорее всего, там цифра была большая поэтому по сравнению с другим, поэтому и Башкирия вошла.
Вы знаете, мы должны с вами сделать небольшой перерыв. У нас будут федеральные новости. Мы скоро продолжим наш эфир. В гостях «Эхо» директор Бюро международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эссоев. Оставайтесь на «Эхе», скоро вернемся. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе в виде видеотрансляции Ютуба и «Одноклассников». Меня зовут Руслан Валиев, директор Бюро международной организации по миграции в Москве, агентство ООН по миграции Абдусаттор Эссоев в гостях нашей программы сегодня. И мы продолжаем. Ряд вопросов поступили и вот в виде СМС, и в виде, соответственно, чата Ютуба, к ним чуть позже. Вы хотели все-таки обозначить, что сейчас происходит в этой сфере в плане изменения. Будут ли какие-то качественные изменения в этом направлении, или пока непонятно, получится ли что-то изменить вообще?
Мы пока не знаем точно, какие там реформы будут. Я в основном знаю, какие там основные реформы проводятся. Это... Они сейчас рассматривают вообще институт временного и постоянного проживания в Российской Федерации, то есть разделяют мигрантов или иностранных граждан в трех категориях. Это те, кто приезжает сюда на 90 суток. Это краткосрочная миграция или можно сказать, что это визит, частные визиты. И вторая категория – это долгосрочная миграция, которые, ну, там в основном попадают трудовые мигранты, это те люди, которые останавливаются или приезжают сюда больше 90 суток. А третья категория – это уже постоянные, те, кто уже подают на РВП, и, ну, вид на жительство и также регистрация. Вот это основные, можно сказать, направления. Что, например, на наш взгляд всегда было проблемным, да, в целом в этом, и мы очень надеемся, что эта проблема будет сейчас решаться, этой реформе в новом законе, который сейчас рассматривается, пока оно не вступило в силу. Это, что касается вообще регистрации и места проживания мигрантов. То есть проблема всегда есть и будет. Это всем понятно, что мигранты, иностранные граждане, приезжают сюда, и никто из мигрантов, будь я могу это уверенно говорить, не хотел бы нарушить закон или не хотел бы вообще попасть в незаконное, можно сказать, поле. Да? Но, к сожалению... обстоятельства вынуждают их. Я вам сейчас приведу пример для вашей информации. Например, иностранные граждане приезжают на работу сюда, ну, в основном они работают в частном секторе.
Ну да.
Крупных бизнесов они очень мало. В крупном бизнесе там им для них дается и место проживания, но в частном секторе нет, к сожалению. Поэтому они вынуждены сами искать. Это первое. Значит, они идут, ищут нормальное жилье, договариваются с хозяином о том, что они там будут жить, но хозяин, к сожалению, из-за каких-то там непонятных обстоятельств, страхов, они не хотят зарегистрировать их. Это уже нарушение законодательства. То есть мигрант не может оформить себе документы, если он не зарегистрирован, не может получить патенты, если он официально не зарегистрирован в том субъекте Российской Федерации, где он должен подавать и получать патенты, поэтому вынужден идти найти где-нибудь другое место зарегистрироваться. То есть что это такое? Живет в одно место, а регистрируется в другом месте. Другого варианта нету.
На черном рынке покупает.
Ну и покупает. Конечно, это бесплатно не бывает. То есть, тем более ты живешь, во-первых, он живет, оплачивает за проживание и зарегистрирует другое место. А что это значит? Бесплатно тебе не будет, тем более ты не живешь. Ну вот этот... проблема основная, мы всегда озвучивали, это проблема номер один.
А как ее решить-то?
Ну, мы предлагали, чтобы регистрация или местонахождение мигранта должно иметь уведомительный характер. То есть, например, он скажет ФМСу или каждый раз, когда подает, скажет, я живу в этом доме, они зарегистрируют его, а потом уже через... например, представители правоохранительного порядка, ну, или полиция, или кто там будет, имеют право пойти просто проверить и посмотреть, действительно, человек там живет или нет. Но вот здесь я уверен, что никаких нарушений не будет, потому что мигрант обязательно скажет, где он живет. И для того, чтобы потом защищать также, можно сказать, интересы собственников, те, кто выдает, дают там на для жилья, для арендуют для мигрантов, они должны тоже иметь, потому что они, у них страх какая-то есть, что они боятся, что если сейчас будут регистрироваться, у них там проверки будут, или там налоги будут, все такое, хотя такого нету. Но вот такая ситуация до сих пор существует, мы очень надеемся, что это будет, потому что там они сейчас говорят о создании карты, ID-карты, то есть он будет менять патентную карту, mm-hmm. которую ты, вы получаете как иностранный гражданин, в нем будет вся ваша информация. Регистрация там, где живете, там, где работаете, патенты, все, то есть это будет как ID-карта такая вот со всеми биометрическими данными. Я очень надеюсь, что в нем будут также внести такое изменение, чтобы, например, мигрант там смог сказать, где он живет, или там изменение, пошел там, изменил его в системе, где нужно
было. А поэтому... есть мировой опыт позитивный в этом смысле? Почему нам нужно придумывать что-то самим в России, когда есть другие страны, первая тройка, да, где есть лидерство по миграции, и взять готовые рецепты? Наверняка вы
да, в курсе, потому что у каждой страны есть свои законодательства, ага. то есть свои требования. То есть вы не можете все законодательства поменять для того, чтобы там подгонять, если можно сказать, под этим странам. Потому что у каждой есть свои законы, законодательства, потому что миграция, она... То есть вообще законы по миграции это не то, что отдельные законы, да, это часть существующих uh-huh. законодательств. Да? И поэтому для того, чтобы, например, не все... Поэтому и мы проводим опыт и других стран и даем советы нашим коллегам, нашим партнерам на федеральном уровне, что, например, как сделано в этой стране, как сделано... Они изучают все это. Они смотрят, сравнивают, например, что могут ли они этого делать, или стоит ли это им делать, и совпадает ли с существующим законодателем законодательной базой или вообще похожие законы в России, например. Поэтому угу. это здесь очень много нюансов, которые
вот
вы должны...
Нюансов действительно много. Вы знаете, тут вот ряд из них, значит, выделяют наши зрители. Я попытаюсь сейчас как-то вот объединить, да? Должно ли государство защищать своих граждан и узаконить приоритет найма на работу для своих граждан, в том числе предоставлять льготы для работодателей? Вот тут, я так понимаю, позиция немножко против, да, мигрантов
высказывается. Я прекрасно это понимаю. Мы, конечно, это понимаем, мы всегда это говорим, что приоритет всегда у трудоустройства остается, преференция должна даваться своим гражданам, в первую очередь, да? Угу. И здесь мигранты, иностранные граждане должны претендовать то есть, если можно правильно сказать, не забирать работу у граждан этой страны.
Но.
Здесь вопрос другой, ага. да, если я могу, дайте мне да. договорить. То есть здесь, так как бизнесу нужна рабочая сила,
да.
которой не хватает или, может быть, не в интересах граждан этой страны для того, чтобы получать эту работу. Да? Поэтому создаются такие возможные такие, ну, сказать, бизнесы, такие вакансии, где, например, мигранты могут их получить, помимо того, что не для того, чтобы не партнировать. Например, берем сектор строительства. Да? Вот сектор строительства – это, во-первых, очень трудная работа, и в основном мигранты центральные там и работают. Тут... Извините, условия не такие, чтобы, например, я, как гражданин России, пошел бы там работал. Ну, uh-huh. могу это открыто говорить, да? То есть здесь бизнесу нужна работа, да? То есть если они могут найти людей, а экономика будет стоять, надо его двигать, это сила, вот правильное распределение, можно сказать, вакансий или работы в экономике как для своих граждан, так для иммигрантов, очень важно для того, чтобы экономика развивалась. И Россия – это страна, где действительно нуждается в силах для того, чтобы рабочие силы, я имею в виду, для того, чтобы, например, экономика развивалась. Поэтому я согласен с вашими слушателями, что действительно там должны быть работодатели, должны... принимать во внимание интересы граждан своих, граждан Российской Федерации, в первую очередь, а потом уже мигрантов. Угу. Поэтому, то есть, не должно создаваться такая вот такая ситуация, чтобы нам недопонимания не было.
Смотрите, вот с точки зрения экономики здесь все понятно, и примерно такая же ситуация есть в Европе. Да, та же Германия с удовольствием принимает мигрантов, потому что нужны рабочие руки, и вот как раз мигранты эту функцию выполняют. Но есть второй вопрос, да, такой культурный и социальный, что ли, аспект. В результате вот этого явления мигранты очень плохо, скажем так, адаптируются к местным условиям и не вливаются, скажем так, в культурное пространство той страны, куда они приехали. живут анклавами, общаются только между собой, не знают языка. И в результате возникает вот это явление, когда идет неприятие, да, нехорошими словами обзывают друг друга, там, я не знаю, одни других. Возникают даже иногда, к сожалению, конфликты, которые перерастают даже в стычки в Москве, в частности, да, бывали такие случаи. Есть ли способ как-то это решить, я не знаю, сделать так, чтобы все-таки люди вливались и более, значит, были похожими, что ли, на тех людей, к которым они приехали? Или это не нужно делать, есть другой вариант какой-то?
Да, это очень, очень такой актуальный вопрос, вы затронули. Это вопрос касательно политики адаптации и интеграции иностранных граждан. Мы пару лет тому назад проводили такой, попросили посольство Швейцарии, потому что Швейцария одна страна, а также другие страны, и Канада тоже такая страна, которая имеет очень хорошую программу, государственную программу по адаптации, прошу прощения, иностранных граждан или приезжающих иностранцев, которые, то есть государство выделяет большие там деньги и также инвестиции, не только денежные, но и людские инвестиции для того, чтобы помочь в этой области. Вот. И это важно. Мы просто хотели опыт показать, как это делается. Мы там провели свой ивент, там потом отчет написали и отправили. Есть на федеральном уровне агентство по ФАДН, агентство по делам национальности, который также имеет мандат о разработке политики адаптации и интеграции иностранных граждан. К сожалению, на сегодняшний день политики или вообще закона такого или то национальной программы по адаптации нету, и поэтому каждый регион по-своему это и делает. Беру пример, например, РОО-миграции, партнеров в Башкирии, да, они от себя уже предпринимает свои там программы, особенные, вот я могу говорить о программе, там перемена, это образовательная программа, часть адаптационной программы, то есть помогать, они получили грант президентский, это очень опытный, очень успешный опыт, я бы сказал, для того, чтобы обучать иностранных детей русским языком, но при этом привлекать родителей также, то есть через них уже их объединить, то есть основной адаптационные, или основная проблема в адаптации, не адаптированной или не интегрированного общества, это знание языка и культуры. Да? Культура может быть попозже, но знание языка – это важно. И вот здесь очень важно делать акцент на знание языка, то есть это надо создавать. То есть на базе школ, на базе там разных, может быть, работодатели крупные могут это делать. То есть государство, я думаю, будет готов даже поддерживать это, если это будет во благо. И второе, это то, что вы сказали, почему анклавы. Вот я уже говорил в многих форумах, и здесь тоже могу это говорить, почему создаются анклавы, на мой взгляд. Я сам из Таджикистана, я могу это чисто не то, что теоретически говорить вам, а практически. Дело в том, что когда мы приезжаем в Россию, когда я имею в виду мигранты, приезжают в Россию, им нужна опора, поддержка. То есть они, к сожалению, система, существующая система в данный момент для того, чтобы поддержать их или там правильно направить их куда-то, не такая уж, как сказать, они доверяют этой системе. Uh-huh. И поэтому они прибегают к кому?
К своим.
К старшинам. То есть там тебе не выдадут, там предателей нету. Такая, как сказать, такая уязвимость или система, которая делает им уязвимыми, то есть вынуждает их создание такого анклава и жить там вместе такое. Поэтому, когда мы говорим, если там будет инвестиция, если там будет, например, поддержка правительства о адаптации, интеграции, изучении языков, культуры, там разные мероприятия, и правильно говорят, что школы не должны быть отдельны только для мигрантов. Uh-huh. В школе должны учиться и мигранты, и местное население. Поэтому через них это вот адаптационно идет. Такой опыт в Германии, такая же ситуация. Они специально распространяют, распределяют тех мигрантов, которые приезжают к ним по разным, как у них называется, провинциям и регионам. Там, где, например, основной поток немцев, а тут вот новые приехали, и чтобы им было легче адаптироваться или быстрее адаптироваться. То же самое можно сделать здесь. Не обязательно там. Ну, конечно, это зависит от возможности работы, потому что не в всех регионах ты можешь хорошо найти работу. И поэтому люди идут в основном поток в город, где... То есть ближе к работе.
Вот здесь... А как вы считаете, вот есть ли предел, должен ли быть, точнее, предел, лимит какой-то по поводу пропуска мигрантов в ту или иную страну? Я почему спрашиваю? Буквально сегодня совершенно случайно я увидел информацию, не уверен 100% правильная ли она, но похоже на то, что правильная. Топ имен мальчиков в Женеве за прошлый год. Первые два места – Мухаммед и Ахмед. Самые популярные имена в исламском мире, да? Потом там какие-то местные европейские, дальше пошли опять исламские. То есть новых мальчиков, да, рожденных, вы поняли меня.
Я понял.
То есть... Это как? Это нормально? Это не очень нормально? Надо как-то это пресекать там таким странам, которые принимают мигрантов? Что вы думаете по этому поводу?
Well, моя точка зрения заключается в том, что мы в данный момент живем в глобальном мире. То есть глобализация, она не останавливается. То есть раньше понятие людей, может быть, до сих пор есть, миграция была из севера на, как сказать, из востока на запад.
Так.
То есть основной поток был, до сих пор очень многие так и думают. Но на самом деле, если посмотреть вот этот отчет, который я говорю, этот сейчас отчет, доклад о миграции в мире 2020 года на русском языке есть. Сейчас только на английском, в 2022 году мы будем его переводить на русский язык. Я прошу ваших читателей посмотреть на него. Там весь мир дается. И основной поток, очень интересно, миграции внутри региона находится. То есть люди сейчас... То есть люди идут из востока в запад, из запада обратно в восток, из юга на север, из севера в юг, внутри юга очень много. То есть люди всегда сейчас движение, то есть так как возможности информационных технологий, возможности там разных, там для того, чтобы изменить свою жизнь, посмотреть мир. То есть у каждого есть разный этот, причине миграции, да? Поэтому, когда мы это вот все это видим, там то, что вы сейчас говорили, имен там мусульманские в Швейцарии, да? Я ничего против этого лично сам не вижу, потому что это наоборот, на моей точке зрения, это окрашает вообще, можно сказать, как сказать, мультикультурную такую нацию. Лучше быть мультикультурным, иметь разные это. Вот, например, я здесь у вас в Уфе хожу и смотрю очень там церковь рядом с мечетем или там синагог, то же самое в Казани это видел. Вот что значит для меня вот вообще реальный сегодняшний мир. Поэтому, конечно, люди видят в нем какой-то риск, а то завтра сейчас придут, они заберут. Но нет, такого не будет. Это зависит от правителя, зависит от стран.
Почему не будет? Вот тут нам пишут, значит, опыт Германии есть. Уже женщины вечером на улицу выйти боятся. И дальше. Пусть работают в спецлагерях под охраной без выхода на территорию, пишет нам кто-то из чата.
Я понял,
чата.
Да, я понял точку зрения вашего слушателя. Смотрите, я когда работал в Афганистане, я просто хочу привести пример, да, и каждый раз, когда там происходило что-нибудь такое, и сразу в новостях они попало. И мне всегда звонили, что там у тебя все нормально? Я говорю, слушай, ты месяц у меня было все нормально, а вы меня сейчас звоните. Почему нормально? Вы журналисты хорошо понимаете. То есть журналист или вообще информация идет там, точка, горячая точка. Я уверен, что в Германии это не везде так. Может быть, где-то там было. Там какие-то там были. А и здесь... Там как топ новостная такая информация, и да, вот они боятся, потому что... То есть везде хватает неправильных людей. То есть
преступников.
Мы не говорим, что, например, мигранты, они пушистые, там хорошие, а остальные нет. У них тоже есть, у них тоже бывает. Но это правопорядок, это требование, это то, что надо каждое государство посмотреть и иссякать вот эти проблемы. Это во-первых. Во-вторых, то, что предлагают, да, в лагерях закрывать и работать. Мне это напоминает, я не знаю, там...
Ну, понятно, тут не требуется ответ, я согласен.
То есть, если есть такая там работа, я думаю, что для мигранта, особенно те, кто приезжает ради работы, не для того, чтобы остаться в этой стране, потому что мы должны четко разделить людей, которые приезжают и останавливаются здесь работать. И большинство людей, кстати, они не хотят остаться здесь. Они хотят вернуться. То есть даже если скажешь, давай, помогу тебе получить паспорт, скажешь, мне не нужен, я должен вернуться домой. И для этих людей работа важна. Если будет лагерь, да пусть работает и уйдет. Это не проблема. Угу. Проблема для того, чтобы его там человеческие права не нарушены.
Ну да.
Потому что он тоже человек. То есть приезжает в другую страну. И другой вопрос я хотел вообще это сказать. Очень много было проведено исследований. Одна из исследований, которую я всегда его цитирую, была проведена институт McKinsey в Соединенных Штатах. Они провели в многих странах социальную миграцию, вообще связь миграции и развития. Да? И они определили для себя, что иностранный гражданин, ну, это так и есть, когда идет в другую страну того, что работает, его, как он называется, продуктивность или... Или способности работать, или способность труда, как правильно
будет называть?
Производительность труда. Да. Производительность труда на 3 раза превышает, чем тот, кто... То есть тот же человек, который будет делать работу у себя дома, угу. не будет... То есть там, кто будет в другой стране, то это будет делать на 3 раза больше. Почему? Есть мотивация.
Потому что,
то есть здесь страны, которые принимают мигрант, должны использовать эту мотивацию для своей благи. И они очень много делают для экономики. То есть просто они, если действительно делать анализ, в России очень много, например, от патентов только миллиарды получают каждый год. Миллиарды и каждый, можно сказать, регион.
То есть это... миграция в любом случае это скорее благо, чем зло? Или есть все-таки негативные стороны?
Во всех...
Ага.
В ситуациях есть плюсы и минусы. Но основной плюс, если мы сможем правильно наладить миграцию. То есть, опять-таки, это зависит от того, что как мы его будем. Не хаотичность должна быть миграция. В данный момент, к сожалению, поэтому я об этом говорил, о организационном наборе, о соглашении между правительством России и Узбекистаном. То есть сейчас... хаотично, вот эта проблема от этого идет.
Мало времени, смотрите, есть ли прогресс? Я вот сколько знаю, сколько, лет 15 наблюдаю, или больше даже, да, мигрантов в России, которые работают на строительстве. Как я слышал, что права нарушены, так и остается. Как будто прогресса нет никакого. Или все-таки он есть?
Нет, я думаю, что прогресс есть, особенно в нынешней ситуации с новым вот этим реформом, который проводится. Очень много сейчас прогресса я вижу. Я с 18 года я здесь работаю, это 18 года было 2 года после того, что расформировали Федерацию миграционной службы. Эта служба была отдельная. Uh-huh. Сейчас она под ведомством в МВД. И тогда это были первые там попытки что-то делать. Сейчас, слава богу, главное управление по вопросам миграции уже дали очень, были полномочия всегда, но более активнее стали работать в этом направлении. Поэтому какое-то время, да, был промежуток, что ничего, можно сказать, никакого прогресса не было, но мы сейчас видим конкретный прогресс. Я очень надеюсь, что с реформой, которая сейчас проводится, революционная реформа, как они говорят, называют, очень много будет прогресса. Как и в целых защита интересов российских граждан на рынке труда, так и защита прав иностранных граждан. Спасибо.
Пишет нам один из зрителей в Ютубе. Придет время, не будет границ между народами. Земля – общий дом. Согласны с такой позицией?
Земля – общий дом. Я думаю, что без границ мы никак не можем жить, потому что каждая страна имеет свой суверенитет, и мы должны уважать суверенитет каждой страны. Даже Евросоюз, у которого нет границ общих, да, они закрылись во время пандемии между собой. То есть они всегда держат вот этот момент. Если даже не будет этих границ, но суверенитет этих республик, стран будет сохраняться, и в любой момент они могут иметь право закрывать или прикрывать, или остановить, или ограничить мобильность населения из других стран.
Кстати, пандемия насколько сильно ударила по миграции? Опять же, вот мы цифры называли 12-13 миллионов, это до, а сейчас какие цифры?
Сейчас мы вернемся до пандемийского времени. В 2020 году самый такой был шок, можно сказать, да, 21 более-менее, 22 я вижу уже восстанавливается. Если посмотреть, да, очень много было, удар был пандемии и для мигрантов, и для экономики России. Почему я это говорю? Миграция в России – это сезонная миграция. Люди в основном приезжают весной и уезжают уже осенью. Да, да? Да. А пандемия началась как раз весной. Да. То есть люди, которые должны были заезжать, не смогли. Те, кто уже уехали, поэтому уже поток был минимальный. Люди не смогли потерять работу. То есть экономика действительно получила от этого. Ну и мигранты тоже со своим денежным переводом. Но сейчас, слава богу, отрасли строительства и сельскохозяйства, они сами начали, с первыми начали привлекать, уже начинают восстанавливаться.
Понятно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я благодарю еще раз нашего сегодняшнего гостя, директора Бюро международной организации по миграции в Москве, агентства ООН по миграции, Амбусаторос Эсоева. Меня зовут Руслан Валиев. Всем хорошего дня и до свидания.